Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. Представляю, какая у всех сейчас вот эта предновогодняя кутерьма и суета. А в нашей студии человек, который предновогоднее настроение нам только усилит сегодня своими рассказами. Шеф-повар, специалист по русской кухне, руководитель движения «Курский вокзал. Бездомные дети» Олег Ольхов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И у нас сегодня очень много тем для разговора. Начнем, наверное, с самых, что называется, актуальных и очевидных для всех. Приближается не только Рождество Христово, но еще раньше к нам приблизится Новый год. 31 декабря, но уже не за горами. Я думаю, для многих слушателей Радио «Вера» очень остро сейчас стоит вопрос, а как же так? Вот вроде бы пост. И хочется, чтобы он был не формальным, а чтобы все-таки каким-то образом мы к Рождеству и внутренне тоже подготовились. А поэтому, выискивать вот так вот по спискам продуктов, вот это вот фарисейство, да, такое, ага, вот здесь вот есть яичный порошок, вот эти продукты мы не берем. Ну, то есть, чтобы формально пост был постным, а по сути там ломился просто от каких-то блюд, наверное, это тоже не совсем правильно, да, все-таки вот пост. А вместе с тем Новый год – это же радость, особенно для тех, кто там с семьёй и с детьми, и лишать семью радости – это тоже не очень правильно. И как пройти между Сциллой и Харибдой, вот это я не знаю, у вас есть же опыт
конечно,
такой навигации, поделитесь.
Опыт есть, сейчас я расскажу. Дело в том, что этот вопрос, он вообще встает каждый год. Каждый год в конце декабря. И у меня большой и монастырский опыт встречания Нового года, и, собственно говоря, светский тоже, потому что мне уже несколько раз пришлось составлять специальное постное меню, причем по разному уставу для людей, которые хотят встретить Новый год. И более того, уже в прошлом году я публиковал два вида меню в своих социальных сетях, для людей, которые собираются встречать Новый год с рыбой, и для тех, кто собирается встречать по более строгому уставу. То есть прям у меня есть перечень блюд, которые я перечисляю, которые можно в том или ином случае для постного стола сделать. Если кого-то заинтересует какое-то особенное блюдо вот из этого списка, то я прям высылаю рецепт, публикую его, чтобы люди могли сэкономить свое время на поисках и на пробах, просто взять уже готовый рецепт со списком продуктов и приготовить то, что им показалось интересным, для того, чтобы порадовать свою семью, потому что, конечно, безусловно, соблюдение поста это очень важно, но поскольку вот есть у нас такая традиция, и близкие наши ждут того, что мы как-то будем их особенно радовать в этот день, в том числе и трапезой, потому что, праздник всегда сопровождает какое-то праздничное блюдо на трапезе, отсюда уже никуда не деться эта традиция. Вот, поэтому, конечно, можно приготовить самые разные блюда, совершенно не нарушая поста, но не обязательно при этом сделать какой-то сверхобильный стол. Достаточно приготовить одно-два вкусных, необычных блюда, и я хочу сказать, что в постной кухне вообще огромное их количество. Нужно только выбрать.
Ну вот, например, какое, как вы считаете, блюдо, при этом, чтобы оно было реалистично, да, в процессе своего приготовления, чтобы там не сломать голову, можно было бы поставить во главе стола, вот в центре, чтобы это было прям вот ах, и самое главное, да, вот.
Из холодных закусок это, безусловно, салат оливье, хотя многие историки русской кухни протестуют против этого салата. Но, тем не менее, мне этот вопрос постоянно задают и спрашивают рецепт постного оливье.
Он существует? Простите.
Конечно, он существует, потому что в монастыре мы готовили много вариантов постного оливье, как с рыбой, так и без рыбы. А без рыбы это без рыбы, без яиц, а грибы у нас замещают роль мяса, скажем так, а вместо майонеза мы используем, ну, так называемый фасолевый майонез, то есть из белой фасоли делаем соусы из отварной, измельчаем его блендером, добавляем туда горчицу, немножечко сока лимона, у нас получается соус постный совершенно, который немного, вот, ну, в какой-то степени можно назвать постным майонезом, и он причем совершенно безвредный, потому что там все совершенно натуральное, вот, и состав очень простой, это картофель, морковь, лук, зелень, зеленый горошек, соленый огурец, грибы и вот этот самый фасолевый майонез. Это причем для устава без рыбы вполне подходит. Ну.
А можно я тогда уточняющий вопрос задам? А зачем называть это блюдо оливье, если по составу он, существенно отличается?
Существенно отличается, а потому что хочется, чтобы на столе был постное оливье. Это, конечно, наша маленькая человеческая слабость, но, с другой стороны, если это поможет создать атмосферу праздника, то почему бы и нет?
Так, а второй вариант, который вы говорите, с рыбой?
А с рыбой очень просто. Мы, конечно, исключаем яйца, но мы используем какую-нибудь рыбу, что подходит. Вот какие были варианты самые разные? С осетриной, с копченой или с отварной, с лососем, с любой лососевой рыбой, с горбу, с копченой скумбрией, ну, или, допустим, филе судака отварное тоже можно сделать, и вот вместо колбасы, вместо мяса, вместо курицы просто нужно добавить в салат филе рыбы, и, собственно говоря, все использует тот же самый постный майонез. Вот у вас салат, который называется постным оливье. Он у нас в монастыре достаточно популярный, кстати говоря.
Я предполагаю, конечно. Во-первых, оксюморон постное оливье сразу хочется попробовать. Такая интрига в самом названии.
Да, ну, много-много разных вариантов я делал этого салата. Он вошел в мою первую книгу, которая называется «Постные блюда монастырской кухни». Это очень популярный рецепт, на самом деле. Вот я недавно опять его очередной раз по просьбе подписчиков публиковал, и он просто небывалый отклик всегда вызывает. Хотя я делаю это каждый год, но, тем не менее, находятся люди, которые еще и не знают этот рецепт, и постоянно у меня его просят.
А что еще вы каждый год готовите к Новому году? Вот к самому столу этому? Когда готовите, ну, для своего круга, скажем так? Хотя я понимаю, конечно, у вас там, мы об этом еще сегодня поговорим, новогоднее-то ваше главное действие, оно связано вовсе не с собственным столом, а с оливье для бездомных, вот чуть позже. Но пока вот просто поделитесь какими-то секретами для родных, для друзей, что вы ставите еще на стол? Олег Ольхов, шеф-повар.
Да, вы знаете, ну, действительно, я сейчас скажу, сколько уже лет, ну, больше 10 лет я не готовил на Новый год для семьи, вот как это не покажется парадоксальным.
Сапожник без сапог.
Да, потому что у меня совершенно не было времени. В Новый год я приезжаю обычно домой где-то без пяти, без десяти, 12. Я вот один раз пришлось Новый год встречать в вагоне метро.
Ого!
Потому что как раз я ехал с новогодней акции «Поздравь своего бездомного» с оливье для бездомных. Вот, у меня супруга готовит. Но ничего особенного не готовит. В этот день, там, если рыба, то немножко рыбки.
Вот. Ну вот.
Ну, понимаете, просто вот, ну, у меня такая профессиональная деформация. Я обычно, если это не требует профессия, сам много времени на готовку какую-то, как правило, не трачу.
А вы сказали про Новый год в вагоне метро. Вы уж меня простите, у меня просто такого опыта не было, а мне интересно.
Как это происходит?
Как оно, да. Ну, там какое-то единение, наверное, все, кто в этот момент
вот
в метро оказались.
Да, вот вы знаете, мне удивило, там совершенно, причем довольно немало людей ехало, видимо, тоже не успевали. Машинист остановил поезд на станции метро Царицына, дал очень длинный гудок, все стали кричать «Ура!», и у кого было с собой шампанское, прям достали из рюкзаков шампанское. Кто-то, видимо, вот, открыли, были вот эти хлопки и поздравляли друг друга, то есть была очень такая дружелюбная атмосфера. В общем, это было интересно.
Слушайте, да, действительно, опыт любопытный. Встречать, ну, вряд ли кто-то намеренно хотел в метро встретить.
Что просто люди не успели, не рассчитали время немного. Но, тем не менее, не было расстроено. То есть все как-то радовались, вот поздравляли друг друга, чем-то угощали даже.
Есть такая, сейчас вот в кавычки возьму 10 раз, примета – Да, мы понимаем, что, да, как понимаем, относиться что... к приметам, но тем не менее, как Новый год встретишь, так его и проведешь. В тот год, это не значит, что вы напропалую все время катались в метро?
Ну, я и так каждый день минимум два раза езжу в метро, поэтому, ну, меня вообще этим совершенно не испугать. То есть москвичи проводят в метро, наверное, четверть своей жизни. Мы все это понимаем, что ехать надо минимум час. Ну, конечно, кому-то повезло на работу с рядом дома, но вот у меня всю жизнь это либо час, либо полтора часа до работы и обратно столько же. Вот. Поэтому мы понимаем, что нас метро, собственно говоря, не испугать совершенно.
Ну, как какой-то примете важной вы к этому не относитесь? Я вот про что?
Да вообще я в них не верю. Просто метро, значит, метро.
Просто это часто бывает, знаете, люди вроде бы, ну, и как-то себя с христианством соотносят и понимают, что вот, да, вот Бог, вот есть Бог. А есть при этом еще приметы. А есть еще какие-то, я не знаю, что-то вот еще подобное. Ах, вот, а давайте обязательно там в определенных цветах встречать Новый год, а пусть у нас что-то там, какая-то атрибутика присутствует. Вы как к этому ко всему относитесь?
Ну, это все суета. Вот по вере вашей, да будет вам. Да, я еще раз повторю, и так оно и есть. Но если вы хотите тратить свою жизнь вот на это, ну, это ваш выбор. Господь, да, всем даровал свободу воли, поэтому, ну, если вы считаете, что это действительно важно, это как-то повлияет на вашу жизнь или на спасение души, что, ну, мы понимаем, что это заблуждение, да, но тем не менее, вот, ну, это выбор каждого человека. В каждом храме священник много раз говорит о том, как относиться к приметам, к всевозможным, да, и к подобным вещам, постоянно разъясняет. И тем не менее, ну, многие люди, они сочетают веру в Бога и веру в приметы. Ну, это печально, но, в конце концов, у каждого есть свобода выбора.
Да, согласна с вами абсолютно. И ничего тут не попишешь, ничего не поделаешь. Да. Олег, возвращаясь к новогоднему столу, еще чуть-чуть об этом поговорим, а потом,
да,
уже там, о рождественской трапезе, о символике, там она же очень богатая, да?
Да.
Очень много разных смыслов. Новогодний стол, вот если, допустим, сейчас, благодаря вашей подсказке, да, кто-то так уже начинает прорисовывать очертания новогоднего стола, в центр ставится оливье, либо с рыбы, либо без рыбы, постный вариант этого салата. Подробности можно узнать у вас в соцсетях, да?
Да,
можно там
я как-то... буду публиковать чуть-чуть поближе к Новому году.
Отлично. Вот подписывайтесь на Олега Ольхова, и будете все знать первыми. А что еще из таких, ну, главных блюд вы бы рекомендовали как доступное, простое в исполнении, то есть не требующее ваших навыков шеф-повара? А вот, что называется, там, хозяйка самая среднестатистическая, например, такая, как я, еще у которой вечно времени нет, потому что три работы.
Да, это сейчас проблема, потому что у нас у всех нет времени. Ну, смотрите, если мы говорим о том, что мы собираемся встречать с рыбой, тут все просто. Мы в центр стола ставим большую целиковую красивую рыбину какую-нибудь, которую мы готовим очень просто. Мы ее чистим, солим, перчим, обкладываем овощами и ставим в духовку. Все, она готовится сама.
Без фольги, ничем не накрываем?
Есть разные варианты. Я обычно готовлю без фольги, если это какая-то гигантская рыба. Она тогда, получается, у нее сверху очень поджаренная корочка, а внутри она сочная и мягкая. Ну, это, например, можно взять целиковую форель, которая, ну, не очень дорого стоит. Можно, допустим, взять рыбы подешевле. Ну, щука суховата, а вот судак вполне подойдет, например, да. Сейчас большой выбор разных рыб. Можно, в конце концов, таким же образом запечь большого карпа, который стоит совсем недорого, или толстолобик. Это вот, ну, одна из самых дешевых рыб, но тем не менее большую рыбину, если выбрать, ее там украсить овощами и запечь. При этом самому присутствовать не надо совершенно при этом.
На какое
процессе.
Время вы ставите такую рыбу?
Зависит от размера, конечно, от 20 минут для самых маленьких, скажем. Ну, есть такие небольшие рыбки размером, скажем, 400 граммов. Это на одного мужчину или там, скажем, на женщину и ребенка можно одну такую рыбину как бы заложить. А если это большая рыба какая-то, килограмм, полтора килограмма, два килограмма, то, соответственно, это 40, 45, 50 минут. Ну, каждая хозяйка знает, как проверять рыбу. Надо проколоть ее шпажкой, немножко нажать на прокол, и если выделяется сок розовый, то, значит, рыба еще не готова, а если сок прозрачный, то, значит, все, рыба уже готова. Поэтому просто ставьте рыбину в духовку на 170-180 градусов, ставьте таймер и идите спокойно заниматься другими делами.
А если не рыба во главе стола, потому что кто-то, может быть, ее не ест, а что тогда это могло бы быть? Какие-то овощи хитро запеченные?
Да, фаршированные овощи. Ну, например, что мы можем сделать? Мы можем сделать совершенно постные голубцы или фаршированные перцы, у которых внутри будет фарш из какой-либо крупы. Это может быть кускус, булгур, рис вперемешку с овощами, ячневая крупа, полба или просто набор овощей, порезанный мелким кубиком, который в предварительно ошпаренные листья капусты или бланшированный перец помещаются, заливаются постным соусом и ставится в духовку на 10-15 минут, и все.
Дорогие слушатели, подписывайтесь на Олега Ольхова и будете в курсе всех новогодних блюд, ну, в самых разных интерпретациях. Какой-то бесконечный кладезь информации сегодня у нас в студии в лице нашего гостя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, в гостях у нас сегодня шеф-повар, специалист по русской кухне Олег Ольхов, руководитель движения «Курский вокзал. Бездомные дети». Олег, мы немного сейчас с вами поговорили про новогодний стол, как можно было бы, не особо-то, в общем, изощряясь, при этом доставить радость своим близким. Ведь назначение именно в этом, да?
Да,
то есть
это
не стол
главное.
Ради стола, а именно для того, чтобы праздник создать, и радость, и вот эти вот улыбки, и какое-то, не знаю, не случайно же единение за столом, это, в общем, для христианской традиции тоже очень понятная такая история.
Да, ну да, трапезы любви все мы вспоминаем, и вообще установление таинства Евхаристии, конечно, связано в трапезе в культуре всего человечества, скажем так, причем не только у христиан, поэтому всегда трапезы – это очень важно, и речь идет тут не о каком-то услаждении собственного чрева, да, а именно в том, что за столом вся семья собирается после трудов, это время, когда можно уделить внимание друг другу, и, конечно, ну, традиционно супруга готовит, и она радует вот своим искусством, блюдами, приготовленными с любовью, членов своей семьи. Вот это, мне кажется, главное назначение праздничного стола.
Главное, чтобы еще все было в любви, правда.
Ну,
потому что
да.
Иначе там, если вот, то не купил, это не купил, а почему там ты, я тебя просила принести там 3 килограмма чего-нибудь, я уж не знаю, да? И тогда уже вообще весь смысл всего происходящего теряется.
Да, конечно. Ну, это вообще нужно понимать, что каждый день это вот такой, это маленький подвиг, мы должны усмирять собственное раздражение, какие-то негативные чувства, и наоборот, стараться проявлять к своим близким хотя бы, я уж не говорю там даже о коллегах или просто случайных людях, но даже к близким проявлять, скажем так, ну, какое-то милосердие и любовь, безусловно.
А Рождество ведь тоже не за горами. И рождественский стол, конечно, гораздо более богатый, обильный, насыщенный, чем новогодний, потому что все пост закончится. И этот рождественский стол зачастую, там, да, ну, я знаю, там, в нескольких семьях вот, из моего ближнего круга, он не прекращается до вот самого конца святок, то есть до крещенского сочельника. И это, конечно, тоже очень здорово, прям круто. И все ходят друг к другу в гости, и хочется удивлять друзей какими-то там тоже прекрасными вкусными вещами. А я знаю, что у рождественских блюд есть у каждого, да, традиционного блюда какое-то свое глубинное обоснование. Не просто так все эти вещи появлялись у нас на столе. Так же, как у блюд сочельника есть своя символика, и самое глубокое, наверное, в этом смысле то, что сочево и кутья, они же очень похожи по составу.
Да.
А кутья – это поминальное блюдо.
Да.
И вот трапеза сочельника как напоминание, зачем Господь приходит, что Он приходит сюда не праздник каждый день, да, устраивать, а приходит, чтобы воскреснуть, но перед этим умереть. И вот этот праздник Рождества Христова, смешанный и с вот этим обещанием воскресенье и Пасхи, но перед этим Страстной недели. Вот это, конечно, очень глубокая вещь, мы не всегда об этом задумываемся. Точно так же, наверное, и у блюд Рождества есть свое обоснование.
Конечно, есть своя символика. Действительно, перед каждым значимым таким праздником всегда мы особо сугубо постимся. Это и перед Пасхой. Конечно, мы все знаем, Страстная седмица, то есть усугубление поста. Да, это особая строгая неделя перед Рождеством Христом, и сочельник, вот как такой апофеоз поста, когда подается сочиво, которое, конечно, имеет глубокое символическое значение, ну и как и кутия. Ну, я, наверное, еще раз скажу об этом, потому что, несмотря на то, что часто мы об этом говорим и пишем, не все знают. Так вот, расшифровывается, если можно так сказать, блюдо таким образом. Приготавливается из зерна или из пшеницы, или из риса, а изначально даже из чечевицы. Сочево, оно же колево, оно же кутья. В принципе, это по большому счету блюдо, которое расшифровывается символически одинаково. Зерна либо пшеницы, да, либо вот, ну, допустим, чечевица тоже каким-то образом напоминает зерна. Каждый человек в отдельности, и их объединяет церковь. Вот они, с одной стороны, в отдельности, с другой стороны, они соединены в одном блюде. Изюм или виноград – это плод лозы, который есть Христос, который говорит: «Я есть лоза». И, собственно говоря, мы плод этой лозы, христиане. Далее сладость, которая, вот мед, который пропитывает это блюдо, это обещание сладости будущей райской жизни. Собственно говоря, вот это блюдо, оно целиком символизирует собой церковь, ее соборность, при том, что она состоит из разных членов, из индивидуальностей, которые, тем не менее, объединены в одно целое. Да, это и напоминание, что мы плод Христов, и мы веруем в будущую жизнь, в Царствие Небесное, которое такие нам неизъяснимые блага принесет, что апостол Павел говорит, что не видело око то и не может прийти на ум человеку, что нас ожидает в Царстве Небесном. Казалось бы, блюдо вот, простое достаточно может символизировать,
мёд, да,
может символизировать собой вот так много. То же самое и можно сказать о рождественской трапезе. Каждое блюдо традиционное, оно что-то символизирует. Ну, во-первых, если блюдо из баранины, а баранина – это самое распространенное мясо было на Руси, барашек, он же агнец, который символизирует Христа и его самопожертвование. То же самое, если это из говядины, то жертвенный телец. Рыба обязательно присутствует на рождественской трапезе, несмотря на то, что, казалось бы, да, вот был рождественский пост, наполненный днями, когда можно вкушать рыбу, тем не менее, один из самых ранних символов христианства – это рыба. Поэтому рыбные блюда все равно должны быть на столе рождественском. Вот. Ну, а также есть еще традиционная выпечка. Рождественская, ну, она, конечно, больше связана, собственно говоря, с празднованием и с колядованием. Пекутся в разных областях России козули, коровки. Это вот такие прянички в виде животных. Это уже такая народная традиция. Вот, и, собственно говоря, там, то, опять же, если коровки, то коровку тоже можно символизировать как тельца и тоже как символ Христа. Поэтому мы вот видим, что блюда тоже имеют смысл, и стоят они не просто так.
Сейчас вернемся к более подробному разговору об этих удивительных рецептах. Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня шеф-повар, руководитель движения «Курский вокзал. Бездомные дети» Олег Ольхов, я Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на Радио Вера.